Добрый день. Продолжение или развитие предыдущего доклада. Значит, для чего, что можно, в конце концов, после того, как собрана база данных, что можно из нее получить? При условии, что все, что вы слышали, вы уяснили, и все необходимые корректировки в базу данных вы внесли. То есть, предположим, база данных у вас скапливается более-менее нормально. Ну, во-первых, выходов полезных из этого, наверное, можно начитать огромное количество. От нанесения на карту аномальных мест и последующего их изучения до... дальше, наверное, стоит посмотреть, как используется информация и как она зрительно и, соответственно, в прикладном значении подается для пользователя. Сначала для рядового читателя, а потом для пользователя. Наверное, можно включать первые слайды и начинать лучше с комментариев. Можно уже?
Значит, сразу скажу, что считать, если можно, там чуть-чуть вот такие иллюстрации увеличивать, если можно. Если нет, то в общем, много особенно не потеряете. Значит, сначала несколько иллюстраций, которые можно без труда найти в интернете. Это, например, для сравнения, карта якобы появления НЛО в Британии. Сразу скажу, достоверность вот таких вот любительских карт достаточно мала. Ну, она как бы поражает представление начинающего человека. Я не думаю, что кого-то из сидящих она поразит. Дальше, пожалуйста. Поэтому не будем на ней заострять внимание. Это уже интереснее. Это достаточно качественная схема, французская, вот о котором сейчас вот докладчик предыдущий упоминал. И здесь уже показаны не тысячи сообщений о наблюдениях НЛО, а только сообщения, не скажу, что все сплошь 100% достоверны, но, по крайней мере, исключены недостоверные сообщения. Это схема мест посадок НЛО, то есть мест, где остались следы от их воздействия на почву. Значит, я специально сделал эти изображения двух цветов, чтобы было понятно, красное это места посадок НЛО в малонаселенной местности, и желтое это места посадок НЛО в плотно населенной местности. Значит, соответственно, легко посчитав соотношение площадей и количество посадок, можно сказать в первом приближении, что вот если сообщение о пролетах НЛО есть прямая производная от плотности населения, то есть, иными словами, чем больше живет людей в округе, тем больше вероятность, что кто-то из прогуливающихся по улице увидит пролетавший объект и сообщит о нем, ну и, соответственно, тем больше вероятность, что он заснимет. То, что касается посадок НЛО, никакой связи здесь выявлено не было. Мало того, есть легкая корреляция в пользу того, что посадки происходят чаще всего в малонаселенных местах. Хотя, соответственно, как вы догадываетесь, и шанс, что их там обнаружат, тоже достаточно маленький. Поэтому в среднем эта плотность, она где-то прослеживается одинаково по всей территории. Ну, что называется, за вычетом, наверное, труднодоступных районов, если таковые вообще во Франции есть. Я специально в качестве примера о обработке баз данных привожу зарубежные страны, потому что наша страна, в общем, это еще не початый край работы. На самом деле, большая часть информации в наших базах данных, конечно, о России, но, что называется, чтобы приступить к обработке данных здесь, нужно сначала потренироваться на странах менее контрастных, по крайней мере, с плотностью населения. Россия, Бразилия и Австралия считаются вот тремя самыми яркими такими контрастными странами, где очень резко контрастность населения и, соответственно, очень резкий контраст в плотности сообщения об НЛО, что может, соответственно, что и вносит очень существенную лепту вот в обработку данных. И для начинающего уфолога первое впечатление от сообщения об НЛО в России, вывод напрашивается у него обычно такой, что больше всего приходит сообщений из центральных областей. Что, как я сказал, как раз прямая производная того, что там больше очевидцев. Дальше, пожалуйста. Это из Братской Белоруссии карта. Она в основном отражает места посадок НЛО и наблюдения конца 80-х, начала 90-х, и там добавлены последние сообщения. Значит, вот в разговорах с белорусскими коллегами, там так же, как и в 35 странах мира, есть группы космопоиска, но вот изначально с белорусами было несколько лет общения на тему, а зачем нам нужно изучать не белорусские НЛО, потому что у нас у самих их много садится, их много наблюдается, и нам бы их изучить. Значит, ну, что называется, вот такая карта получилась в результате. Сумма всех экспедиций, исследований там, и проверок данных в результате родили такую карту. Что дальше с ней делать, в общем, если честно, кроме как повесить на стенку и показать вам, вот как плод нашей работы, я дальше не знаю. Потому что, как показала практика, нужно работать с большими массивами данных и большими площадями. Дальше, пожалуйста. Это аналогичная же картина, не буду на ней заострять долго внимание, только уже по Украине. Дальше. То же самое по Украине. Здесь четырьмя градациями показаны. Ну, из этой карты, составленной нашими коллегами из западноукраинских уфологов и Запорожье Космопоиск. Уфадос принял в этом участие, он же Запорожье Космопоиск. Значит, собрали информацию и выяснили, что есть несколько областей, где практически нет сообщения об НЛО, и несколько областей, вот они фиолетовым или сиреневым показаны, где сообщений много. Ну, предсказуемо, Крым на первом месте, предсказуемо, почему? Потому что там большая плотность отдыхающего, то есть находящегося на улице населения, да еще имеющего видеокамеры, и эта камера под руками. Ну, грех не заснять рано или поздно что-то видоискатель. Естественно, что это Киевская область, где больше всего плотность населения, и восточные области, но опять же, видимо, по той же причине. Ну, что называется, получили, что хотели. Да, что дальше с этим делать, надо думать. Вот. И поэтому вопросы, диспуты на тему с украинскими коллегами и с белорусскими, зачем, так сказать, изучать нам ваши русские НЛО, когда у нас есть свои. В общем, на уровне вот такой обработки карт, в общем, на этом и заканчивался. А вот если дальше мы будем переходить к большим картам, да? Дальше, пожалуйста. Значит, это очень схематичная, приблизительная карта, такая схема даже, которая показывает, где периодически происходили так называемые волны наблюдения НЛО. Волны – это массовые наблюдения. То, что в каждой стране воспринимается как нечто вот сверхъестественное, как ожидание какого-то апокалипсиса, чуда, пришествия, близкого контакта, предупреждения о чем-то, ну, в общем, одним словом, ожидание чего-то, там, в самом широком смысле, вот у нас это ожидание, может, большинство помнят, кто пережил это, конец 80-х, начало 90-х, когда казалось, ну, столько сообщений, и я и сам видел, и соседи видели, и все видели. Вот что-то сейчас будет, что-то сейчас будет. На самом деле, многие страны через это проходили, и некоторые страны проходили через это по несколько раз. Ну, и что называется, и что дальше? Вот населению каждой страны с высоты своего положения не видно тенденции. Дальше. Вот мы в качестве примера я вам привожу и дальше попытаюсь разложить по полочкам информацию о наблюдениях НЛО в такой замечательной и хорошо известной с уфологической точки зрения стране, как США. Почему я в качестве такого полигона для объяснения нашего метода выбрал США по нескольким причинам. С одной стороны, Там есть США Космопоиск, который, к слову сказать, совсем недавно, меньше месяца прошло назад, как он провел такую небольшую разведку. Если читали сообщения в прессе, якобы НЛО упал, значит, там, в одном из штатов. Ну, потом про него эти сообщения быстро забыли, и тот, кто интересуется, и там, у кого болеет душа, не погибли кто там из наших братьев внеземных, в общем, не мог найти информацию. Но вот, к счастью, ребята из США Космопоиск выяснили, что, в общем, упал там не НЛО, а вполне опознанный аппарат, и, скорее всего, это привет из далекой родины, это, видимо, наш... куски нашего протона упали. Ну, это, так сказать, к слову. Это первая причина, по которой я принял в качестве объекта для объяснения США. Вторая причина. Страна относительно ровная. Ну, я имею в виду относительно ровная в плотности населения, поэтому выборка должна быть гораздо более смягченной по сравнению с нашей страной, где контрасты более явные. Третья и, наверное, самая важная причина – очень полная статистика. То есть до нас статистику собирали там огромное количество уфологов и, в общем, начали это делать гораздо раньше нас. Поэтому, что называется, давайте пользоваться тем, что имеем, только с умом. То есть в данном случае то, что вы увидите, это будет плод не только нашей информации, но и в основном даже не нашей информации. За нами только обработка. Но для начала вот то, как представляют плотность появления НЛО над Соединенными Штатами пресса. Значит, перед вами взгляд, ну, не знаю, журналиста или популярный взгляд, где появляется НЛО. Значит, ну, нетрудно, так сказать, сделать выводы, что больше всего их на Диком Западе и на Востоке. То есть, иными словами, где расположены у них основные культурные и производственные центры. Дальше. Значит, чтобы не возвращаться к этой карте, просто упомяну, я ничего в ней такого необычного нет. Сразу скажу, ту информацию, которую мы будем давать, в том числе мы делали скидку и на эту, в общем, простую карту по плотности населения. Что мы дальше делали с информацией, в том числе, что мы делали, мы уменьшали пропорционально плотности населения количество сообщений об НЛО из каждого региона. Чтобы посмотреть не просто голое количество сообщений об НЛО, а, условно говоря, количество сообщений об НЛО на душу населения. То есть, иными словами, вероятность того, что один или там тысяча человек в данном регионе увидит НЛО. Вот это и есть более качественный показатель активности НЛО, а не то, что там тысяча сообщений об одном единственном НЛО могло прислать в один день купающиеся на пляже. Дальше, пожалуйста. Значит, это еще одно представление из СМИ, которое подчеркнул. Там уже совершенно другие места указаны дальше. Это еще одна, ну, может быть, самая качественная из трех карт по плотности сообщений об НЛО в США. Но опять-таки, что с ней сделать и какие выводы сделать, я, честно говоря, глядя на эту карту, ничего придумать не мог. Дальше, пожалуйста. А вот это сейчас пойдет уже, собственно, правда или сначала наше представление о правде. Я попытался изобразить то, как я бы знал о местах появления НЛО над США, если бы я смотрел только голливудские фильмы. Значит, если мне они нравятся или кому-то из сидящих, значит, то, глядя на них, вот в конце концов, я бы решил, что, во-первых, они появляются, естественно, там, где существует Голливуд, потому что большая часть сюжетов именно отсюда. Естественно, что два объекта выбраны Голливудом в качестве мест базирования НЛО. Это Аризонский кратер и Башня Дьявола. Ну, здесь причина совершенно понятна, потому что это очень киногеничные объекты. Они действительно красивые, действительно удивительные. Но насколько это соответствует истине, то есть где-то, есть ли там база инопланетян, это, так сказать, вопрос. Ну, естественно, что чаще всего инопланетяне прилетают, чтобы разгромить город контрастов Нью-Йорк. Ну и, само собой, они не могут обойти внимание президента США, поэтому должны появляться над Вашингтоном. Ну и, так сказать, вдогонку сегодняшнему сюжету, который снимали Первый канал, наверное, слышали, в основном их интересовала тема, насколько активны НЛО над Бермудским треугольником. Ну, посмотрев фильмы, я думаю, что здесь вопросов не возникает. И поэтому я Бермудский треугольник обозначил сплошным красным треугольником, потому что там НЛО должно быть много. Значит, это мы изучили фильмы. Дальше, пожалуйста. А вот теперь, если можно, там пару раз туда-сюда, чтобы сравнить эту картину. А это мы изучили американскую или мировую литературу на предмет, как представляют продвинутые читатели американских журналов, ну и, соответственно, российских, поскольку в основном информация, значит, идет оттуда. Значит, ну, естественно, остается у нас такое же мнение о Бермудском треугольнике, потому что, в общем, журналы эту тему не развенчивают. Больше всего, естественно, информации у нас появляется из Розуэлла, поскольку это столица появления НЛО, ну, опять же, если верить прессе. Ну, очень популярна зона 51, очень популярна зона, где, откуда и в 47 году и пошла вообще история для Соединенных Штатов Америки, я подчеркиваю, об НЛО. Для Советского Союза она началась раньше и в другом месте. Значит, ну, опять всплывает та же самая Башня Дьявола, тот же самый Аризонский кратер, Долина Смерти, зона Призела, Йеллоустоунский парк, Великие озера, Ангар 18, тот самый, про который никак не могу, ну, опять же, есть в нем и правда, есть, так сказать, частица голливудского домысла, но тем не менее он есть. Значит, и две зоны, о которых не снято ни одного фильма, я, по крайней мере, не знаю. Это очень интересная зона Нанкакит, которая находится на северо-восточной части США. И есть еще зона, о которой, я не помню, были ли когда-нибудь доклады на зиглевских чтениях. На мой взгляд, одна из удивительнейших мест США – это гора Шаста. Ну, что называется, дальше запомните, пожалуйста, вот примерно эту картину. И я еще раз подчеркну, перед вами не та картина, которая у вас сложится или уже сложилась, если вы внимательно читаете прессу. Значит, потому что, ну, она сложилась у двух третей, так сказать, продвинутых читателей. Что тут, так сказать, греха таить. Насколько она соответствует истине. То есть, в принципе, на этом я могу свой обзор о плотности появления НЛО в Америке закончить. И две трети читателей абсолютно, так сказать, не увидят здесь фальши или лжи с моих слов, потому что я действительно сказал то, те стереотипные мнения, которые, так сказать, мы читаем. А вот теперь мы переходим к статистике, к обработанной статистике. Дальше, пожалуйста. И ситуация резко изменяется. Значит, да, несколько раз можно туда-сюда возить. Значит, во-первых, конечно, здесь пока что не отсеяны места с большой плотностью населения. И то есть те сообщения, пока еще не сделана скидка на плотность населения. Пока мы имеем только чисто количественный показатель. Что называется, вот если предыдущую карту могли себе вообразить в уме две трети продвинутых читателей, то вот эта карта, так сказать, это то, до чего доходит оставшаяся треть. То есть, иными словами, это вот красивая картина, из которой уже можно начинать делать какие-то качественные выводы. Насколько они, правда, будут правдивыми, судить вам, поскольку мы на этой картине не остановимся и пойдем дальше. Значит, еще раз повторюсь, перед вами просто количественный показатель. Если вот из этого района пришло там 1000 сообщений, соответственно, цветом это показано больше. Если из соседнего района там всего несколько, то она белая. Ну, четких границ здесь не показано, поскольку иначе бы здесь все было бы таких переливчатых тонов. Здесь выделены только самые яркие места. Значит, мы переходим к следующей карте. И вот здесь уже, так сказать, пошла отработка. Значит, вот из предыдущего доклада вы знаете, что большинство сообщений об НЛО объясняются вполне какими-то обыденными причинами. Значит, и в том числе одна из типичных ошибок – это свечения, вызванные, связанные с сейсмикой, с сейсмоактивностью в каких-то регионах. То есть это места, о которых вы, может быть, слышали, помните из доклада Ткаченко о том, о наблюдениях ярких объектов над разломами, о появлениях НЛО в момент землетрясения и так далее и тому подобное. Значит, что мы делаем? Мы накладываем предыдущую карту на карту сейсмически активных районов США. И наложив одно на другое, вот S это один из районов сейсмической активности. Вот, вот. Есть некоторые районы, где, что называется, один в один карта совпадает. Ну, например, там, вот район активности НЛО, который четко вписывается один в один в границы сейсмически активной зоны. Вот такая же зона, где границы совпадают ну, с точностью такой, что масштабы этой карты не позволили нарисовать две границы. Для них одна граница. Есть несколько зон, где район активности НЛО большой, а район сейсмический маленький, но находится в центре. Соответственно, мы можем сделать вывод, что он является катализатором этих, возможно, является катализатором сообщений. Значит, и, соответственно, запомните, мы оставляем красными, то есть действительно активными, теми местами, которые нас интересуют, уже меньшую часть всех районов. Что делаем с ними дальше? Дальше, пожалуйста. Теперь мы проводим скидку на плотность населения. Значит, отнимаем из тех районов, которые видели, отнимаем районы, где высокая плотность населения, где с учетом этого количества плотность сообщений все равно получается маленьким. И эти районы, вот они показаны зеленым, для нас, так сказать, временно становятся неинтересными. Красными это остаются районы, которые, значит, которые не совпадают с сейсмически активными зонами и не совпадают с зонами высокой плотности населения. Находятся они в основном в центре страны и, опять же, гора Шаста. Дальше. Теперь мы накладываем эту карту на карту пролетов НЛО и ищем места, где пересечение трасс полетов находится над где пересекаются трассы полетов. И дальше. Значит, и вот одна из конечных стадий, это я показал только седьмую стадию, есть еще примерно столько же, так сказать, на этом мы пока остановимся, которые позволяют уже так сказать, на этой седьмой стадии начать делать некоторые выводы. Вот только сейчас, подчеркиваю, до этого момента я затруднялся какие-либо выводы делать. Значит, сейчас видно, что из всего того массива данных, которые большая часть, там 80 или 90, то, что до нас доходит, можно отсечь, списав на вполне, так сказать, объективные какие-то причины. И только некоторую часть, только некоторая часть может нам показать действительно, где эта активность подозрительно велика. И таких мест, в общем, можно уже пересчитать по пальцам одной руки. Это та самая гора и еще 3 или 4 места, о которых практически ничего не известно. Ни одна более-менее раскрученная прессой зона, кроме широко известной в Америке, но малоизвестной в России Шасты, в этом списке не фигурирует. Бермудский треугольник, так сказать, если вы заметили, в самом начале вообще, так сказать, был беден на сообщения. Значит, на уровне обработки данных в масштабе континента, ну, Америка занимает приличную долю континента, уже видно, что аномальные зоны активности НЛО, они, их можно подразделять на несколько типов. Это места, где часто появляется НЛО и часто происходят посадки. Вот это показано красным цветом. Где количество пролетов НЛО достаточно большим. Значит, их, я сказал, всего несколько штук. И голубым цветом показаны места, где количество сообщений о наблюдениях зависания НЛО огромно, но количество пролетов, подчеркиваю, летящих НЛО, или, ну, понимаете разницу, это одно дело, что нечто висит в воздухе, и другое дело, это каскад сообщений о появлении НЛО, когда одно сообщение передается или дублируется там соседями. То есть, когда можно сказать, что НЛО летел, пролетая пункты А, Б, С и так далее. Вот таких сообщений в центре страны почему-то нет. Что бы это значило, а вот это, что называется, уже информация для дальнейшего размышления. Заканчивая этот доклад, который можно рассматривать как предисловие, может быть, к докладу следующему о России, который, безусловно, должен быть, видимо, осенью, ну, по возможности. Я хочу сказать, что методика, в общем-то, нами не изобретена. Она, методика картографического анализа, она с тем или иным успехом использовалась, в общем, разными службами. И в том числе, вот наиболее близкую аналогию, я здесь провожу с поиском, который проводили в войну и наша страна, и фашисты, по поиску скрытых полевых аэродромов. Поскольку тогда не существовало спутниковой съемки, и искать такие аэродромы можно было до бесконечности, искали в основном, ориентируясь на показания очевидцев, откуда и куда летят самолеты противника. Значит, на карте откладывали схемы полетов, и вот вопрос, где будет находиться аэродром, скрытый аэродром противника, где трассы полетов пересекутся, или в другом месте. Вот это очень, так сказать, интересный аналитический момент, потому что на самом деле там, где пересекались эти карты, были места, которые привлекали самолеты противника, а там, где трассы не пересекались, и находились скрытые аэродромы. То есть, иными словами, и волки, и любые животные, и летчики, возвращаясь на свой аэродром, естественно, запутывали следы и никогда не летели в направлении на свой аэродром. Вот что называется, это, так сказать, аналогия, которая всплыла в связи с этим, но не заметить этой резкой разницы между местами, где НЛО и появляется часто, и зависает, и где она, где эти объекты пролетают достаточно долгое расстояние, выдерживая одну и ту же линию, то есть не скрывая, что они летят из этого места, или наоборот, что они летят в это место. И резкая разница между такими же местами в центре континента, куда, как бы, эти объекты не демонстрируют, демонстративно не летят, но тем не менее появляются. Вот подобные разницы, как бы, заставляют задуматься о целях, о объяснениях, о гипотезах и так далее и тому подобное. Но одним словом, вот такой вот инструмент, который, что называется, очень много дает перспектив, но требует огромного времени и, самое главное, как вы догадываетесь, огромного количества информации. Без вашей помощи в качестве поставщиков этой информации правдивой, естественно, никакая база данных, в принципе, существовать не может. Спасибо.